передача «Записки Асса». С вами Анатолий Агамиров. Это очень любопытная музыка, я даже сказал, красивая музыка. Посвящена не кому-нибудь, а Наташе Ростовой, героине эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Автор музыки Вячеслав Александрович Овчинников. Известный в свое время композитор, очень известный, очень популярный. В последнее время его мало играет, и как-то о нем даже слегка забывают, что лично очень обидно. Овчинников человек очень талантливый. Я хочу, чтобы мы немножко послушали вальс Наташи Ростовой, а после этого я продолжу свое повествование и об авторе, и об его музыке. Благо автору буквально на днях исполнилось 70 лет. Большой итог творческой жизни подведен. Классическая музыка обожает секвенции, особенно в 19 веке. А герой с моего сегодняшнего монолога, Вячеслав Овчинников, он типичный композитор, который старается всеми своими корнями уйти в 19 век его лучшим, так сказать, образцам. И это, естественно, подходит для эпопеи «Война и мир», которую поставил Сергей Бондарчук. Так что он нашел молодого, совершенно никому неизвестного Овчинникова, который сочинил такое количество часов музыки, чтобы он до сих пор эта музыка может звучать, не прерываясь, и все будут вспоминать «Войну и мир», удачные кадры, неудачные кадры. Но факт в том, что вот эта работа проделана, и вспоминаю это сегодня, потому что Вячеславу Овчинникову исполнилось буквально на днях 70 лет. Это известный итог достаточно славной, в общем, творческой деятельности. Он, поверьте мне на слово, я его давно знаю, мы учились вместе в консерватории. Он очень талантливый человек. Родился в Воронеже. Истинно русский автор. И очень любит об этом говорить, что он русский, что он любит русскую музыку, что любая другая музыка рядом с русской не выдерживает такой критики и так далее. Мысль, конечно, весьма спорная. Если еще вспомнить там Баха, Моцарта и Гайдна. Но, тем не менее, русское начало у Вячеслава Овчинникова никто не оспаривает, никто не отрицает. Говорят, о нем даже отзывался в очень таких превосходных тонах и Шостакович. И что самое главное, сам Свиридов, главный критерии русскости в любой музыке свои особенно. И я считаю, что критерии музыки как русской, он весьма важен. Хотя для музыки, как мне кажется, национальность его не самая главная вещь. Мы сейчас просто помешались на фоне всех наших бед. Национальная принадлежность того или иного явления, но здесь я должен констатировать с полным удовольствием, что музыка действительно русская и продолжающая лучшие русские традиции, но именно продолжающая традиции. А вот это теперь не просто продолжение традиции, а это развитие ее и даже какой-то опережающий шаг вперед. Нет, этого нет. Именно в стиле русской традиции идет Овчинников, написал очень красивую музыку для красиво снятого фильма, который знает весь мир. И вот мы сейчас слушаем вальс Наташи. Тот знаменитый вальс, который она танцует на балу с Андреем Болконским. Сами знаете, что потом происходит. И гибель Андрея Болконского. И Наташа, когда выходит замуж за Пьера Безухова, ну, не буду же я вам пересказывать «Войну и мир», а ее надо читать, причем регулярно. Потому каждый год в жизни нужно перечитывать хотя бы один отрывок из великого романа Толстого. А фильм показывают по телевидению, он смотрится. Кто-то его любит, кто-то его не любит. Я не самый большой поклонник этого фильма, но я считаю, что Овчинников... Композитор Овчинников, чрезвычайно талантливый человек, с потрясающим слухом, с потрясающей музыкальной памятью. Но самое интересное, что он начал свою деятельность вовсе не как композитор. Он родился в Воронеже и там начал заниматься на скрипке. И там ему очень повезло. У него был очень хороший педагог такой, Волик Бронин. В дальнейшем он стал ассистентом Давида Федоровича Войцеха. Он уникальный педагог по скрипке. Он научил Овчинникова хорошо играть на скрипке. И со скрипкой в руках Овчинников въехал в Москву. Но когда его послушал Давид Федорович, и Давид Федорович слушали и другие, и послушали его уже написанную музыку, все один голос заявили, брось ты играть на скрипке все играют, даже лучше тебя. Пиши музыку. И он стал писать музыку. И что самое удивительное, первое крупное сочинение, которое было признано повсеместно, стало музыкой на кинофильму «Война и мир». Вот ее мы сейчас слышали. Слышали знаменитый вальс Наташи. А кто только не писал вальс Наташи. Вспомните Прокофьева хотя бы. Изумительный вальс у Прокофьева. И очень многих других, кто обращался к этой теме. Этот вальс обязательно есть. Но Овчинников, он хорошо звучит. Он оригинальный, он не подражая каким-то западным образцам, он абсолютно самостоятельный, и он хорошо, очень интонационно угадан. И так 70 лет Вячеславу Александровичу Овчинникову, и вальс совсем юный Наташа, помню, сколько Наташа лет, когда происходит знакомство с Андреем Волконским, первый их бал, лирическая страница великого романа. Вспомните сам роман и вспомните кинофильм, чтобы передать по телевидению все время. И подумайте о том, как складывается судьба Вячеслава Овчинникова, о которой я сегодня в течение передачи «Записки оса» обязательно поговорю. А теперь полонез из той же музыки Вячеслава Овчинникова к кинофильму «Война и мир». Как вам известно, конечно, был у нас польский танец. Более того, я бы сказал, польско-официальный танец. Если вы вспомните кинофильм «Вайли, пепел и алмазы», там один из полонезов Шопена является просто трагическим лицом этого фильма. А в кине как полонез подходит несколько по-другому. Во-первых, у него полонез звучит абсолютно по-русски. Это надо уметь. Надо быть так одержимым идеей русской музыки, что чисто польский танец повторяется лицо Польши сделать русским. Ему и удалось. Чисто русская музыка, она, русская музыка 19 века. Красиво оркестрованная, блестяще исполненная. Большим симфоническим оркестром радио, который озвучил этот фильм. Ну что ж, у автора имеется своя точка зрения даже на польские танцы. Мы должны его за это уважать. Но вообще я должен сказать, что Овчинников со своими идеями русификации любой музыки в любом случае, как мне кажется, несколько застопорил собственное развитие. Поскольку человек, он очень талантливый, у него потрясающий слух, потрясающая память, он очень хорошо знает мировую музыкальную культуру, владеет техникой полифонии, все так, но вот ему прежде всего доказывают, что лучшая симфоническая музыка в мире, особенно если она похожа на 19 век, это музыка русская. Возможно, это и так, когда речь идет о Рахманинове, когда речь идет о Чайковском, да, это так. Я бы не стал настаивать в 21 веке, а правда, это написано в 20 веке, я бы не стал настаивать на том, что вся русскость – это и есть единственное лицо музыки, написанное в России, которое может сейчас дать ей продвижение вперед и дать ей какой-то славный уровень. Но это я еще раз доверяю автору, когда человек, безусловно, очень талантливый, и более того, я уважаю не то, что даже его возраст, а тот музыкальный опыт, который он вынес из этого возраста. Он кончил Московскую консерваторию, и он учился у очень многих, чем никогда не стеснялся ходить во многие классы и учиться именно там, у Богатырёва, у Семёнова, у кого угодно. Он учился. Более того, считает, что он ученик Тихона Николаевича Хреника. Это не совсем так. Просто Овчинников привел Тихона Николаевича Хреника к преподаванию в консерватории. И благодаря Овчинникову и его настойчивости Александр Васильевич Смешников, тогдашний ректор Московской консерватории, пригласил Тихона Николаевича Хреникова преподавать в консерватории и стал основополагающим Московской консерватории класс композиции Тихона Николаевича Хреникова. Ну что ж, эстафетная передача русскости музыки продолжается. И мы демонстрируем все это через кинофильм «Война и мир» не просто так. Дело в том, что это очень раннее произведение Овчинникова. И принципы, которые он очень долго копил, он выплеснул, как бывает у человека талантливого исчезло, сразу берите и думайте вот так, как и думаю я, и если вы не думаете вместе со мной, пусть для вас же будет хуже. Напрасно, но так он решил, и вот я просто сегодня даю больше музыку из «Войны и мира» не в честь самого фильма, который для меня был и остается спорным, а в честь автора музыки. В этом фильме музыка едва ли не самый лучший его составляющий образец. Итак, мы слушаем музыку Овчинникова. Эта лирическая музыка в кинофильме «Война и мир» соответствует, кажется, приблизительно тому моменту, когда Пьер Безухов объясняется в любви с Элен. Ну что ж, вполне такая музыка для кино подходящая, очень красивая и очень хорошо сделанная. Вот такая лирическая музыка Вячеслава Овчинникова. Я нарочно я дал вам по контрасту. Показать вам, насколько он разнообразен, насколько он все умеет. Я прошу учесть слушателей моей передачи «Записки Аса», что в то время, когда писалась эта музыка, в России шел буквально музыкальный переворот, потому что это было время, когда такое авангардистское наступление перешли знаменитые наши авторы Софья Губайдуллина, Эдисон Денисов и, главное, Альфред Шнитский. Они, конечно, против такого реализма в музыке, который проповедует Овчинников, такой четкой национальной принадлежности, не тоже протестовали, они придерживались других музыкальных взглядов. И это тоже вполне и разрешимо, и вполне естественно, если речь идет о развитии музыкальных тенденций в стране, и они задержались, извините, с 1917 года у нас такого развития музыкальных тенденций не было. Прокофьев, в основном, все свои величайшие достижения делал за границей. Он вернулся окончательно в России только в 1936 году. Что касается Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который, кстати, высоко ценил музыку Овчинникова, Дмитрий Дмитриевич Шостакович никогда, особенно на русском элементе своей музыки, не настаивал. Он его любил подчеркивать у других, но сам он писал то, что считал нужным, и, в конце концов, преуспел именно в этом утверждении. Как мне кажется, Овчинников правильно сделал, что он не пошел ни в реализм Шостаковича, ни в авангардизм Шнитке, допустим. Ну, что касается авангардизма Шнитке, тут Овчинников приходит в ярость, когда ему вообще говорят об авангарде, и что это не его, и что это не его тенденция, и что это не его взгляд, и не его ноты. Ну, правильно. Так надо в ярость приходить, все остальное на месте. Но мне кажется, что сделана была им тогда же на фоне киноуспехов одна тяжелейшая ошибка. Он перестал писать симфоническую музыку как таковую. Шекс, безусловно, очень большими способностями. Он написал, ну, практически две симфонии полностью. У него две симфонии начаты и закончены. Оркестровые сюиты. Но он очень способный симфонист. И тот он себя никак не проявлял, если только это не для экрана. Для экрана все в порядке. А так от симфонической музыки он потихонечку отставал. Он сам дирижировал все то, что вы сейчас слышите, это его дирижирование. Он даже выезжал своей музыкой за границу как дирижер. Он дирижировал не только свою музыку. Но, кстати, дирижерские способности у него очень и очень большие. Я еще раз повторяю, талантливейший человек. Но как с собой распоряжался, чрезвычайно легко и не всегда, не то что рационально, а не всегда правильно или целенаправленно, я бы так сказал. И, конечно, вот такой удар, феноменальный успех музыки к войне и миру в очень юном возрасте, вот чуть-чуть за 20 лет, когда он все это написал. Вот пошла Фурцева, она была там министром культуры, и другие наши начальники пошли на этот большой эксперимент, а главным образом Бондарчук. И вот на этом эксперименте Овчинников так увлекся, что с моей точки зрения, моя точка зрения, я не настаиваю, но как мне кажется, он немножко на вот эти утверждения музыки как национальной привилегии, как национального покоя и достижения, он на этом застрял немного. Теперь звучит музыка, которую Вячеслав Овчинников, как мне кажется, подводит итог своего достаточно обширного, длительного и волнительного творческого пути. Сергей Радонежский. Ратория. Вот если он ее допишет, и это будет в том качестве, какое вы сейчас слышите, я имею в виду музыкальный материал, это будет действительно вклад в русскую национальную музыку. Несколько запоздалый по времени, я имею в виду не время Овчинникова, а вообще русская музыка развивалась очень интенсивно и в совершенно других направлениях. Но думаю, что Овчинников это направление все равно не переломит, но можно было и так вот, как пишет он, послушать. Это очень славно, это очень красиво, это мало кто сейчас себе может позволить. Вот такой просто, я бы сказал, даже слезный, сентиментальный поклон великой русской музыки прошлых лет, или даже, я сказал, прошлых столетий. Когда Овчинникова, я надеюсь, ему предстоит еще долгие годы работы, найдет точный временной и творческий баланс между своими национальными устремлениями, своим, безусловно, очень большим талантом и тем, что он хочет сказать музыкантам и своим коллегам и слушателям. И все это воплотит вот то, что вы сейчас слышите до конца, уверенно, и поставить даже известную, пусть и промежуточную точку вот на этом. Мне кажется, он свой жизненный путь прожил не зря и хорошо играл на скрипке, и пишет отличную музыку. Талантливый человек, безусловно, не должен ничего терять. Он должен всем развиваться в мысли, в своих стараниях, в своих устремлениях. Если он горит какими-то идеями, которые мне не кажутся правильным, но он ими пылает, и вот его пылание передается и слушателям, и исполнителям, и Овчинникову не только как композитор, но и как дирижер, потому что все, что вы сегодня слышали, дирижирует он сам. Ну что ж, дай Бог ему воплотить все, что он задумал в оставшееся ему время. То самое время, которое ему Господь уделил для творческих свершений. На чем я не просто поздравляю Вячеслава Александровича, а я считаю, что мы еще не раз услышим в концертах его музыку. К сожалению, у нас не нашлось ни времени, ни денег, я имею в виду страну, для подведения итогов этого творческого пути 70-летия в Большом зале консерватории где-нибудь еще. И вот на этой невеселой, может быть, мысли я хочу продолжить свои надежды на потенциальное укрепление Овчинникова и на то, что он еще не сказал своего последнего слова и скажет его не менее красиво, не менее уверенно, чем та музыка о великом святом Сергее Радонежском, которая сейчас звучит.